процесс поклейки коробочек, важное дело трудотерапии, включились почти все политики мира и даже неглупые люди вроде Буданова, начальника ГУР. И все они вместе увлеченно, как пациенты ПНИ на трудотерапии, увлеченно клеют очередную коробочку мира. Ту самую коробочку, в которую презрительно нагадит Путин. Так как там не будет сдачи Донбасса, отказа от НАТО и так далее. Коробочка приговорена. Но усилия и ажиотаж поклейщиков, миротворцев, конечно же, впечатляют. В прошлом выпуске «Экстракта» я назвал создание планов мира мартышкиным трудом. Конечно же, я был неправ. Это не Мартышкин, это Сизифов труд. Так увлеченно сочинять предложение одержимому войной маньяку заняться вышиванием. Это все очень трогательно. Но, кстати говоря, еще и Трамп тоже не поставил свою визу на их изделие. А Трамп непредсказуем, потому что неизвестно, какой ствол у виска его репутации располагает самым большим калибром. Сейчас поясним. Велика будет, конечно, боль мира. Велика, если старик Аккама опять окажется прав. Я имею в виду Уильяма Аккаму. Согласно его знаменитой бритве, все глобальные события имеют весьма простое происхождение и самые банальные причины. Действительно, политическое поведение Трампа абсурдно. Его сюсюканье со спятившим русским упырем не имеет никаких вообще рациональных объяснений. Долгое время все утешались тем, что Донни имеет некий хитрый план, а всякие там анкориджи, звоночки, засылание блаженного шута Уитков – это просто наркоз. Просто наркоз, чтобы легко вырезать гнилое кремлевское сердце. Но надежды на то, что это хитрый план, как-то уже подрастали. Укрепляется предположение, что Москва, скорее всего, действительно держит Дональда за его рыжие яйца. Как держит? Ну, это отдельный вопрос, но, судя по многим приметам, Путин то стискивает яйца сильнее, то чуть-чуть отпускает. Но не утрачивает пока хайповости и версия с материалов Эпштейна, гласящая, что Донни когда-то, куда-то, что-то не туда сунул. Но сейчас взвихрилась новая адская история. Русская СВР, служба внешней разведки, кинулась выручать Трампа, объявив о том, что Лондон готовит дискредитацию президента США. Лондон может попытаться сбить миротворческий настрой президента США путем его дискредитации на якобы связях с советскими и российскими спецслужбами, заявили в службе внешней разведки. Да. Действительно, возможно, это первый случай, когда русские своих, то, что называется, не бросают. Так или иначе, все очень смешно. И не брошенный русскими Трамп. Ну, что Трамп? Трамп увлеченно рисует себя в золотых доспехах на троне императора мира. Вполне возможно, что показания русской службы внешней разведки, которые вдруг в разгар переговорных процессов вдруг решила взять Трампа под крыло и защитить его от подлых англичан, это еще один ход бредовой русской игры. Искать логику там, где потоптались люди с погонами, как правило, бесполезно. Миф о том, что чекисты вообще хоть как-то соображают, это исключительно дело кинематографа. В реальности все обстоит не так. Тем не менее, ничтожно малые надежды на то, что Трамп в какую-то минуту, как Теоден из «Властелина колец», избавится от чар гнилоустов и воскреснет, ну, это глупые, наивные надежды, но чтобы вот реальность не превращалась в какой-то один сплошной такой вот «Ванта Блэк», абсолютно черное тело, ну, давайте оставим пока эту приятную иллюзию в живых. Ажиотаж завершен. Мартышкин труд миротворчества закончен. Все эти очаровательные европейцы и умные американцы всерьез играли, всерьез надеялись на то, что романтизм каким-то образом отзовется в маленьком черном сердце упыря. Там Рютте, например, секретарь НАТО, он еще и дальше пошел. Он исключил право вето России на членство Украины в НАТО. И много и красиво умничал по этому поводу. Но он как-то не учел того, что Россию похоронят с ржавым орешником в кулаке и с фигой проклятому Западу. И никто никогда не излечит эту страну от ее дешевых понтов и от ее иррационального страха перед НАТО. Но миротворцы, надо сказать, отнеслись со всей серьезностью и полагали, что представительность их синклита, участие трамповских делегатов в этой всей истории придает какой-то немыслимый вес. И, надо сказать, наговорили много-много умного и хорошего. В частности, Кая Каллас сообщила, что армию Российской Федерации и ее бюджет надо сократить, чтобы Россия больше не нападала. И вы знаете, это тот редкий случай, где Кая Каллас в принципе не права. Чтобы избавить Российскую Федерацию от привычки устраивать геноцид соседей, сокращать надо не армию, а саму Россию до 2-3 областей без доступа к любым полезным ископаемым и людским ресурсам колонии. Никаких других способов избавить эту несчастную страну от ее мерзких замашек не существует. Всю свою историю она промышляла только оккупациями малых народов и паразитацией на их ресурсах. Ничего другого Россия делать не умеет и уже никогда не научится. Конечно, она способна и воровать, и заимствовать технологии и достижения науки у развитых стран. Ну, а также она способна разворовывать саму себя. В этом России нет равных. Но и тут надо сказать, что она и в этом деле, в деле разворовывания, тоже тормозит, потому что, несмотря на все усилия, ей все никак не удается доразворовать себя окончательно. И это происходит, я объясню почему. Причина в острой конкуренции ворующих кланов, которые мешают друг другу довести дело до финальной точки. Да, вот если бы в русском народе действительно существовало настоящее единство, подлинное согласие, то и кремлевские звезды давно бы ушли с аукциона Сотбис. В общем, как видите, все отнеслись к мирному договору вполне серьезно и даже чуть-чуть выходили за рамки вроде бы дозволенного. Некоторые подозрения возникли, как только были опубликованы все эти смехотворные переговоры Уиткофа с Ушаковым и с Дмитриевым. И мир, в общем, начал догадываться, он унюхал, чем пахнет та каша из чистого дерьма, которую на кремлевской кухне сварили господин Уитков и господин Дмитриев. И основным ингредиентом этого угощения, конечно, стало содержание тех самых секретных чемоданчиков. Уиткову было доверено помешивать варево. Сами кулинары, конечно, уверяли, что оно тает во рту. И женевские попытки облагородить месиво слезами Урсулы фон дер Ляйен, нервным потом Ермака, ну, особого результата не дали, потому что эта вся уитковская, дмитриевская вкуснятина развонялась еще сильнее. Ее природу изменить или переделать не удалось. Тем не менее, оптимизм определенный сохранялся, и все действительно верили, что они вступают в какую-то пору приближающегося мира. Но вот этот слив подробностей варки мирного соглашения из путинских чемоданчиков, он, конечно, добавил жути, но не избавил от иллюзии. Но то, что оба повара, и Уитков, и Дмитриев на зарплате кремлевской, никогда не было особой тайной. Но этот мирный план так или иначе разъярил Соединенные Штаты Америки. В данном случае не Трампа. Трамп отделывался ничего не значащими, абсолютно бессмысленными фразами. А конгрессмены, наконец, обнаружили, что Уитков, у которого была столь важная роль в столь важном деле, что Уитков дурак, гадина и, скорее всего, просто работает на русских. Ну, что конкретно говорили высокопоставленные влиятельные американцы, а они действительно реально влиятельные, это не Россия, где можно кому-то дать возможность сказать пару дерзких слов только для того, чтобы они утонули в пучине лести, которая параллельно разливается вокруг каждого заявления Путина. Нет, там все это имеет влияние, и там все это существенно. Весьма и весьма существенно. И вот что они говорили, вы можете у меня прочесть в телеграм-канале. Ну, возможно, к этому, к путинским чемоданчикам для этой каши, конечно, могла быть еще использована перхоть Ушакова. Главное, что всплыло из этого слива, то, что Уитков, несомненно, юлит перед Путиным. И этот юлеж, это уже повод, вообще симпатия к России сегодня – это повод рассчитывать дозу галоперидола для того, кто эту симпатию испытывает. И вот эти задушевные разговоры о Путине, при том, что он уже полностью метаморфизировался, ну, в какое-то подобие Бен Ладена, Асахары, если помните, Аум Синрике, в Пол Пота, ну, то есть он теперь главарь огромной опасной банды. И такое отношение к нему будет только твердеть и укрепляться. При этом, конечно, поразительно смешны заявления об освобождении от западного влияния России. Россия – раб Запада. Это рабство – единственное, что у нее есть. Этот ошейник, который в свое время ей подарила Европа, это ее единственное достояние и ее богатство. И колоссальная драгоценность. Петр когда-то, Петр Первый, когда-то одел этот ошейник на грязную волосатую шею пещерного московита. Если его сейчас сорвать, то московит вновь превратится в дикаря, лишенного всего, лишенного понимания смысла цивилизации. Ну что, дожив уже до седого мха на своих башнях, Кремль понял, что можно не париться с качеством шоу для народа, можно открывать смело все карты, не надо никаких сложных схем, можно не заморачиваться с правдоподобностью, а врать просто все, ну, потому что все-таки народ Российской Федерации воспитан на Бузовой, там Волочковой, на Симонян. Так что из привычной лохани телевизора он жрет все. Этот народ, он жрет и просрочку, и тухлятину, и чистую информационную гниль, и даже плесень. При этом он сладко чавкает и сладко облизывается. Поэтому мы не будем повторять за интернетом всех тех разборок путинского вранья, хотя по-своему это, в общем, рекорд. Он там действительно на своей пресс-конференции, в которой он подводил итоги мирных переговоров, он ухитрился соврать все. Но мы не будем его ловить на слове, просто потому что это бессмысленно, это тотальная, глупая, беспомощная, какая-то слепая совершенно ложь, она давным-давно стала стилем Путина. Но он подтвердил перед собравшимися, перед миром, что его заболевание стабильно, что симптомы не потускнели, что его потребность устроить геноцид в полном порядке. Ну и, как и следовало ожидать, это выступление кремлевского пациента вызвало бешеный оргазм всего русского мира. И вот папа жареной Даши, Дугин, графоман, он пылал прямо от счастья, написал, что Россия выбрала войну еще на 20 лет. 5 восклицательных знаков. Завидую тем сотням тысяч, которые погибнут за Родину. 10 восклицательных знаков. Я уже говорил, пишет Дугин, что мы будем воевать еще 20 лет, и президент Путин подтвердил мои слова. Какое счастье! Война будет страшной, пишет он, миллионы погибнут, и они найдут лучшую в мире смерть – погибнуть за Россию. Боже, как я им завидую. Да. Ну и на видео там у меня в телеграм-канале вы можете, для того, чтобы окончательно убедиться в том, что Путин все врет, смотрите, во-первых, есть подвалы Покровска, забитые ранеными орками, и, кстати говоря, любопытная реакция свошников на молодецкий этот стендап Путина про то, что война будет вечной. Но вообще, действительно, Путин к своему стендапу подготовился плохо. И, как я уже говорю, дело абсолютно не во вранье. Путин мог бы, ну хотя бы разочек, побаловать своих фанатов и побаловать свою челядь с микрофона. Так называемые СМИ. Уж ради-то большой пресс-конференции по итогам мирных переговоров он мог бы украсить и свою плешь, и свое лицо 130 гвоздиками, как, если помните, Пинхед. Это персонаж фильма «Восставшие из ада». Я думаю, что если бы Путин появился бы в гвоздиках, то русская пресса визжала бы и кланялась ниже обычного. И да, по сравнению с кремлевским пациентом все эти Фредди Крюгеры, какие-то джиперсы-книперсы. Это все ангелочки, это добряки-гуманисты, потому что до такого абсурдного мрака, как Путин, не поднимался ни один хоррор в мире. И все ужастики, конечно, меркнут рядом с простой пресс-конференцией русского президента. Дело в том, что история-то тянется давно, и все уже принюхались, и все не чувствуют остроты смрада, который издает день сегодняшний. Вот удивительна скорость, с которой все это притупляется в людях. Стоит извращенец, открыто бахвалится убийством сотен тысяч людей. Стоит расчленитель детей, мучитель их мам, умертвитель отцов и, ухмыляясь, сообщает миру о том, что будет и дальше превращать людей в трупы, а их дома в обгорелые развалины. И ему аплодируют. Вот еще несколько лет назад, всего несколько лет, даже предположение о таком стендапе, даже на самых запретных закрытых каналах, казалось нереальщиной, а нынче стало нормой. Ну вот я думаю, что если высокие геополитические соображения все-таки вынудят или побудят Кремль продать надоевший народ, если он его уже выжмет окончательно, то объявление о продаже русского народа будет выглядеть, ну, как-то так. Продается отличный народ неопределенной масти, привит, когти вырваны, зубы сточены, приучен к строгому ошейнику и бачку с отходами. Причем имеется в виду абсолютно любой бачок. И просрочку пятерочки, и тот, который Соловьев. Вообще кошмары стали органичной частью жизни. И посмотрите, как ловко, как мягко и как неотвратимо они в нее вошли. Вот действительно происходящее на этой пресс-конференции ведь абсолютно сюрреалистично. Перед толпой работников СМИ важно кривляется извращенец, бахвалится миллионами убитых. Но это все имеет статус официального почтенного мероприятия. И планета к этому привыкла за какие-то паршивые 4 года. Притом они все в той или иной степени уже примирили себя, я имею в виду привыкшие к этому, имею в виду прежде всего россиян. Но вот не может же по идее быть, чтобы столько миллионов человек, почти 140, были настолько свихнувшимися, настолько слепыми. О-о! Уверяю вас, могут, отлично могут. Вспомните восторг бескрайних толп Адольфа. Помните мириады поедателей собак Ина. Помните рыдателей на сталинских похоронах. Кретинизм тем и опасен, что весьма и весьма, доложу я вам, заразная штука и массовая. И при этом ни один из кретинов, составляющих кретинистическую массу, кретином себя не ощущает. Он просто уверен, что он любит Родину. И немцы 1939 года, и сталинцы, и иновцы, они все уверены прежде всего в этом.